Так, записываем, да? Значит, смотрите. Сегодня награждение. Наградили меня. Вот, я получил ценнейший подарок от Печорина Эдуарда Станиславовича. Из чудесного города Сыктывкар, где у нас очень-очень сильно представлена открытая йога. Так вот, это бывший Усть-Сысойск, где родился мой любимый нарком танковой промышленности, а также он то ли первый, то ли второй министр среднего машиностроения Вячеслав Александрович Малышев. Ура! Значит, вы выпустили книжку к столетию, что ли, чего-то там. А я попросил. Я когда-то лекцию даже читал про Малышева и популяризировал из серии «Жизнь замечательных людей» его биографию. Вообще чудесная книга, всем рекомендую. Она там, конечно, много технических моментов, но там передается вот этот вот дух, понимаете, это бхава. Все вокруг ерунда, если есть воля. А вот они издали местную его биографию, точнее, ну, книгу написали. И я попросил, чтобы мне зарезервировали книжки, а они мне подарили. Ура! О, запечатанная каждая, да? Сейчас давайте. А есть чем вскрыть? Я хоть посмотрю, хоть какой этот самый тираж. Вот. Тиража, наверное, нет. А, нет, есть тираж, 1000 экземпляров. Вот, да, так что давай. давайте меня это поздравим. А? Я молодец. Вот, и Эдуарду поклон. Подарок так подарок. Так, это в сторонку. Ну а теперь...
Протокольный, но потом.
Да.
А сколько? Итак, а сколько мне протокольный надо дать? 500.
Yes.
Итак, теперь награждение. Значит, за вклад в продвижение знаний йоги в социальных сетях и за самоотверженное желание разобраться в Редмайне, Пранакойне и все, что с этим связано, Юлия Сапонова, группа Диве.
Ура!
И Иван Ефремов, час БК. Далее. Также за вклад в продвижение йоги в социальных сетях и за уже долговременное ведение нашей группы мою в Facebook русскоязычной Полина Кузьмина, группа Дивья.
Ура!
Айзек Азимов. И, собственно, за неоценимую помощь в строительстве йога-ашрама и, в частности, в кормлении строителей,
да,
Марина Марси.
Ура! Еда это...
Ура! Ефремов, Туманный Сандронезу. Ну и последнее, может быть...
А, и я, да, еще хочу Дмитрию Кирсанову за его гигантский труд в переводе первоисточников, значит, по йоге, в частности, за переводы трудов сэра Джонжа Джорджа Вудрофа, собственно, за его титаническую работу вместе с его супругой Аней, я хотел бы презентовать ему книгу, которая называется «Джудши. Памятник средневековой тибетской культуры». Что это такое, друзья? Вы знаете, что в Тибете была своя собственная система медицины, очень своеобразно непонятная, которую до сих пор пытаются расшифровать и понять, но
сделать это чрезвычайно тяжело, потому что, не зная всей философии, всех скрытых вот этих вот практик тибетских, значит, этих тибетских монахов, ламаизм это называлось у нас в СССР, а сейчас, ну, собственно, книга 1988 года, Новосибирск, значит, издательство «Наука», сибирское отделение. И здесь как раз вот первая часть, основная часть по этому труду, так как Дима сам, он медик, он реаниматолог, анестезиолог, то есть это очень у него одна из самых таких суровых профессий, потому что он на переднем крае, что называется, с жизнью и смертью. Понимаете, друзья, это серьезно. И также он ведет кафедру, направление такое, как йога и медицина, ну, помимо своей переводческой работы. Я думаю, что джудши, или основа тибетской медицины, будет очень полезна ему. Ну, а потом мы его еще найдем, я надеюсь, если она еще где-нибудь есть, это продолжение джуджи Вайдуя Омбо. Или более практическая книга по практическим советам. Итак, Дмитрий, заочно. Значит, ура! Так, с награды. Давайте там и все тогда Вячеслава Александровича куда-нибудь. Может, сзади поставить, пропиарить?
Не надо.
Да, друзья, Малышев, конечно, это... Мне попались совершенно интересные вещи. Мне совершенно случайно нашел только в одном месте в интернет его дневники. Оказывается, ну, во-первых, он умер достаточно молодым после ядерных испытаний, так как они все себя не щадили, он переоблучился и умер, об этом никто не знает. Больше он, конечно, известен нам как тот нарком танковых, который довел производство танков, 100 танков в день, собственно, благодаря чему и войну выиграли. А вот вторая часть его жизни, связанная с созданием термоядерной бомбы, она осталась как бы за кадром, мало кто об этом что знает. Ну, в частности, Сахаров Андрей Дмитриевич в своих воспоминаниях пишет, что запуском Юрия Алексеевича Гагарина мы обязаны Малышеву. В том смысле, что Малышев пригласил Сахарова и попросил его накидать примерные габариты будущей термоядерной бомбы, ну, чтобы держать в тонусе наших американских друзей. И Сахаров набросал, под это дело Сергей Павлович Королев стал делать ракету. То есть там были заложены такие габариты, такая масса, которые позволили сделать ракету двойного назначения и в результате вывести первый искусственный спутник Земли, ну и потом Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Вот как, видите, как все переплетается в этом мире. Вот, да, так вот мне попались его дневники. После смерти в сейфе нашли у него дневники, где он описывал свои встречи, ну, в первую очередь со Сталиным во времена войны, очень интересны, причем написаны совершенно естественно, без попытки как-то так что-то приукрасить. Очень сильно чувствуются его эмоции. Лучше понимается та эпоха. Вообще, это всегда большой вопрос, почему в 20-е годы, несмотря на тот террор, несмотря на тех такое большое количество людей, которых расстреляли, посадили. Тот же Сергей Павлович Королев свое отсидел на Колыме. Почему все-таки опередили всю планету? Ну и ответ, как мне сейчас видится, именно вот в том, что в йоге называется бхава. А именно... Ну, в вдохновение, если что-то, да? А если копнуть более серьезно философию йоги, философию вед, то получается, что каждый из нас – это как спящий бог. Он всемогущ. Но только кто-то верит в высшее, верит в себя, верит в прогресс. И стиснул зубы, идет в этом направлении, а кто-то не верит. И вот разница только в этом. И буквально, вот я помню, когда еще маленький был, еще Советский Союз, начинаются какие-то такие, знаете, казенные книжки, биографии. Читаешь, боже мой, думаешь, какая скукота, как они могли хоть что-то сделать? А это потому, что все-таки цензура не показывала людей. А когда так или иначе, прямо или косвенно знакомишься с людьми той эпохи, которые непосредственно делали что-то новое, ты понимаешь, насколько это были совершенно не шаблонные, не тривиальные люди, насколько они были полны энергии, силы, вдохновения, бхавы, как бы мы сказали, насколько они не боялись идти вперед, даже вот в условиях вот этого жуткого совершенно террора. Террор был свирепый. Об этом как-то сейчас не принято говорить, но кого только не сажали. Так вот, когда начинаешь читать, начинает сквозить вот эта энергия личности, понимаете? И вот многие из вас в будущем, я надеюсь, станут преподавателями йоги. И, конечно, работа это сложная, работа это трудная. От вас потребуется много чего изучать, фактического материала. Помните, там одних экзаменов вам 9 квалификационных сдать надо, не говоря про все остальное. Но все равно, по-хорошему, вот как сейчас видится, хороший преподаватель йоги – это тот, кто вдохновляет людей и убирает препятствия на пути своих учеников. Потому что все остальное люди и так сами могут сделать. Поэтому вдохновение, вдохновение, еще раз вдохновение, но оно должно быть, знаете, не такое вот натянуто голливудское, или как сейчас, такая мерзость сейчас в этом бывшем СССР. Я стал успешный предприниматель, бизнесмен, у меня жизнь была плохая, а теперь она у меня хорошая, с таким надрывом вот это вот пытается выдавить, значит, из себя. Как бы сказали в йоге бхаву, да, вдохновение, ты смотришь, ну, знаете, из серии «Пустите собаку в дом». Знаете, это анекдот, да? Когда муж на вечеринке заснул, проснулся, а хозяйка на вечеринке запела. Проснулся и сказал: «Пустите собаку в дом». Вот, да. Ну что? Так вот, здесь вот сейчас такая тенденция как бы за уши притянуть какое-то вдохновение или показать свое преуспевание, тем самым как-то привлечь внимание публики, чтобы публика пришла, а ты написал к тому времени книжку «Как заработать миллион», продал миллион экземпляров по доллару и заработал свой миллион, то есть вот такой как бы, знаешь, даже как сказать, такая... Такой немножко мир сюрреализма. Так вот, бхава никогда не будет никого цеплять, если внутри у человека, который эту бхаву несет, не будет жесточайшего аскетизма. Вот вдохновляет только лишь тот, кто умеет себя держать. И человек вся умеет держать, что-то делает, да, тогда вот искренне получается. А если нет, вот это вот за уши притянутые улыбки. Ну, смешно выглядит. Вот. Поэтому, но если это вас будет, а вас это будет, если вы будете работать над собой, учиться и работать, то, по сути дела, останется всего лишь убрать у людей препятствия и заразить своей бхавой. А все остальное у людей уже и так есть. Ну, согласно их карме. Ну, карма вещь, знаете, такая. Карма вещь глупая. Ну, плохая карма. Ну, и бог с ней. Ну, сейчас поработаем, станет хорошая карма. То есть, карма дело наживное. А вот вдохновение, как правило,
высшее вдохновение, оно вне кармично, понимаете, в чем вот проблема-то, да? Это то, что за уровнем причины и следствия, это, знаете, как что-то высшее, которое проникает в наш мир и оживляет его, чтобы мы здесь окончательно не оскотинились. И помните, да, вот у вас вот кто там на преподавателе учится, помните, да, у вас на первом курсе есть йога-обучение со всеми вытекающими там советами. Вы помните, что советы это... Откуда взялись советы? Советы это не что-то за уши притянуто, это просто опыт ваших старших товарищей. Что у вас каждая неделя, знаете, аскетизм внутри, бхава снаружи. Работаем над собой. Неделя прошла, преодолели себя. Преодолели себя. Вот тогда ваше вдохновение передается другим. И оно буквально, не знаю, горы сворачивает. Поэтому здесь еще тоже к вам просьба, не скрывайте своего вдохновения. Если у вас была серьезная работа над собой, серьезный внутренний аскетизм, и после этого рождается вдохновение не почему. Вот знаете, вот самое лучшее вдохновение не почему. Я так живу, все. Делитесь им с другими. Не оставляйте себе, потому что там каждое ваше послание там, на форуме, где-нибудь там, в блогах, еще где-то там у вас эти ваши социальные сети или ютубы ваши там, сайты. Иной раз другой человек прочитает, почувствует за вами что-то, чего он не чувствовал в обычной жизни. Это может быть изменит его жизнь к лучшему. И вы приобретете, как ни странно, уже благую карму. Хотя бхава вне кармична, и мы поделились ей просто так, но как нас учит карма-йога, самое серьезное последствие от работы, это когда вы ее делаете вне кармично. То есть вы не думаете ни о вознаграждении, ни о наказании, вам плевать, как воспримут, там, скажем, ваш отзыв на форуме. Вы просто делите, вы просто так живете. Просто живете и показываете другим, что вы так живете. Ну, только искренне, понятно, не притянуто за уши. И вы начинаете притягивать в свою жизнь нужных людей, а ненужные сами отваливаются. Что им скучно стало? А если вы притягиваете нужных людей, вы определяете свою жизнь как в этой жизни, ну и, как говорит йога, в следующей жизни. Что вы формируете круг друзей, знакомых. Вот. Тот, кто не замужем или не женат, имеет больший шанс встретить своего потенциального супруга или супругу и создать семью. А если вы уже женаты там, или замужем, то ваши дети, опять же, попадают в круг общения, ну, как бы, как какого-то сообщества, и они уже где-то там, не как я в детстве, там, по подворотням шлялся. Бог знает, с какими там мне приходилось, прошу прощения, отморозками иметь дело, а уже в какой-то более интеллигентно-духовной среде, а тем самым вы определяете их жизнь. А если действительно, как утверждают, утверждается, что умирая вы имеете карму рождаться в своих же собственных семьях, то вы как бы сами для себя будущие условия формируете. Так объясняется, кстати, происхождение каст в Индии. То есть касты, высшие касты, это те, кто думал не только о сегодняшней жизни, но и о следующей жизни и подготавливал своих детей к тому, чтобы самому у них же и родиться. Ну, у них там или еще когда-нибудь там. Вот. Поэтому есть как бы несколько таких моментов, что в этом совершенно непонятном мире свободы, как учат нас веды, наш мир мир свободы, что хотите, то и будет. Видите, вот это вообще на самом деле всех это так, а какой мир, он хороший или плохой? Он добрый или злой? Кирикона, он добрый или злой?
Кому как.
Кому как, да. А кому как? А как согласно карме? Чего посеял, то и пожинаешь. А карма откуда взялась? А карма как придумал? Чего придумал, то и сделал. Что и сделал, то и пожинаешь. Поэтому вопрос, какой мир, он не имеет смысла. На него ответ хороший есть. А какой бы вы хотели? Вот.
Да, и получается, что остается, как учат нас древние веды, как йога, волеизъявлять в правильном направлении, стремиться к тому, что мы считаем лучшим, светлым, воплощать это в жизнь. Ну а если мы до этого что-то другое сделали, то, конечно же, приходится иногда с аскетизмом это все преодолевать. То есть аскетизм для чего нужен? Он не для мира нужен. Он нужен для компенсации нашей предыдущей глупости. Ну, когда что-то наворотили плохое, тебе надо, ну, потрудиться, чтобы это убрать. Убрал за собой. Рождается вдохновение. Родилось вдохновение. Поделись с другими. Найди таких же, как и ты. Потому что самая большая ценность после ценности родиться в теле человека, это ценность общаться с себе подобными. Без общения с себе подобными, собственно, все остальное как бы достаточно сомнительное удовольствие. Так, ладненько, вот такое мое страстное воззвание к будущему. А, рекламу не сказал. Если что-то непонятно, на сайте openyogaclass.com, там курсы бесплатные, или на каких еще сайтах? Openyoga.ru.
Openyoga.ru, Yoga Open Yoga.
А, на английском Yoga Open Yoga. В общем, очень много там всего. Ищите. Ищите Open Yoga.
В деканате, может.
Да. Нет, ну деканате только для тех, кто учится, а для тех, для вольных слушателей, где искать. Все равно, вот, а опять же, вот вольные слушатели, вот впервые, вот я помню, когда я сам впервые столкнулся с йогой. Вы что думаете, я родился, все уже так, о, все, да, открытая йога, ну, понятно. Вот, да. Нет, конечно, я помню свои ощущения, свои сомнения, метания, когда я первый раз сталкивался с йогой, и там. Конечно, очень тяжело было, когда я с неадекватными последователями йоги, так называемыми, встречался. Это, конечно, было очень тяжело. Вот. Но так получается, что кто меньше всего знает, тот больше всего кричит. А тот, кто знает много, иногда молчит. И иногда такое, знаете, искаженное представление о йоге, о ведах и вообще обо всем на свете. Поэтому я призываю вас, ну, друзья, ну, поделитесь с другими. Вот, а вы адекватны, вменяемы. Дружелюбный, да, потому что все равно смотрят на, знаете, смотрят не на йогу, смотрят на преподавателя йоги. Вот преподаватель понравился, значит йога понравится, преподаватель не понравился, значит йога не понравится. Так, чудесненько. Ага, значит, ну и да, на подготовка преподавателя это отдельная песня, если, конечно, хотите взвалить на себя эту ношу, или это ярмо, ой, спасибо большое. А в одном из значений, вы помните, слово йога можно перевести как ярмо, упряжь, то есть впрягаться в, ну, в разные там смысловые нагрузки. Одна из них — впрягаться вместе с жизнью, с абсолютом, в то, чтобы поддерживать жизнь. Вот. Да. Сегодняшняя наша лекция, как вы помните, с известной периодичностью посвящена ответам на вопросы. Я надеюсь, за это время вы не спали, не ели. Вы все в аскетизме работали над собой, у вас возникла масса вопросов, которые хорошо было бы озвучить и обсудить. Поэтому я призываю их сейчас задавать, либо писать на бумажке, передавать, если рот неохота открывать. Иногда такое тоже бывает. Сидишь себе, думаешь, блин, говорить. Вот, можно написать. Ну, или те из нас, кто на связи, могут написать в чат. Итак, если есть какие-то вопросы, давайте-ка мы с вами, знаете, сделаем такую вещь, коллективный разум, и постараемся их разрешить. Я напоминаю, что для этого в Древней Индии придумали совершенно замечательную йогу. Она называется натья-йога.
или йога театрального искусства. Иногда можно в лицах отыграть ту или иную ситуацию, посмотрев на нее как бы не вовлекаясь, и сразу же приходит ответ. Собственно, лучше доходит какая-то, может быть, информация о том, как устроен мир или как решить ту или иную проблему. А мне, как бывшему физику, всегда аналогия такая приходит, что там решение любой проблемы бывает аналитическое, а бывает так называемыми численными методами. И вот сейчас везде орут искусственный интеллект, он нас сейчас поработит, захватит, сделает нас этими батарейками. Вот. А искусственный интеллект, друзья, это просто красивое словосочетание. На самом деле это совершенно тупые алгоритмы численных методов. Но иногда очень эффективны бывают. Точно так же, как и когда мы в жизни сталкиваемся с той или иной проблемой, она кажется трудной и неразрешимой, но стоит сделать ее модель и отыграть где-то на стороне, посмотреть на нее как бы так со стороны, как все становится понятно, ясно и решаемо. Но, напомню вам, тайные поучения из закрытых йог. Для этого должно быть три силы или три составных части. Вообще для быстрых методов, а в этом смысле натья-йога быстрый метод считается, должны быть ведущие, ведомые и зрители. Если хотя бы одной из этих частей нет, плохо работает. Плохо. Вот. Но это вам на будущее. Так что вы же потащите. Люди ждут вас. Перегона, тебя ждут люди?
Да.
Да. Ты готов их облагодетельствовать? Ты готов выполнить третий принцип йоги, который гласит нам, что вы всеми силами будете стремиться уменьшить и облегчить боль, страдания и мучения всех других живых существ и свои собственные? Вопрос? Есть ли на связи или в зале?
Нет.
Да.
Вадим Валерьевич,
да.
Вы говорили в прошлых лекциях про соблюдение первого и второго принципа йоги. И когда второй принцип выходит перед первым, когда долг, например, например, с солдатом, который участвует в некоторых действиях, становится ведущим, собственно, в его выборе, что делать, а как, вы считаете, дело обстоит у ученых, которые не только, например, на животных моделях проводят эксперименты, а на клетках живых?
Ой, этот вопрос меня застрелил на повал. Вы будете удивлены, но именно этот вопрос поднимался на этой неделе. Это, вообще говоря, самый животрепещущий вопрос, в каком объеме мы имеем право давать знания йоге. Приведу, вот мой любимый пример следующий. У меня очень хорошее образование, самое лучшее на тот момент было в мире, но завязано оно было целиком в области академической науки, в области физики, химической физики, связанное с быстро так называемыми протекающими процессами. Ну, как вы можете понять, что все было завязано на производство оружия, в частности ядерных, термоядерных бомб. И сыграть бы мне в ящик, как это у нас называлось, то есть попасть, знаете, там раньше были секретные организации, от них было только известно, почтовый ящик номер такой-то, ну, в простонародье это называлось сыграть в ящик, если бы не перестройка. И, ну вот смотрите, да, ну, грубо говоря, там со мной работали и учились специалисты, которые могли бы, не выходя из этого помещения, из вот этих ингредиентов, которые бы они нашли в этой комнате, сделать бомбу и разворотить все это здание. Зная физические
законы, процессы, особенности всего-всего, технологии, знание, сила, причем не в таком, не в переносном смысле слова, а вплоть до того, что это все разнесет нафиг. И смотрите, одно дело, когда это знание у человека ответственного. Другое дело, когда это у человека безответственного. Третье, когда это у кого-то террориста, который спит и видит, как бы ему что-нибудь взорвать. И вот моральный аспект, делиться ли этими знаниями. На самом деле, друзья, вот я не знаю, у нас на кафедре, к сожалению, два ведущих, так сказать, зубра с нашей кафедры, вот менее несколько месяцев назад, к сожалению, покинули у нас, называется, как бы сказали, в Индии ушли в самадхи. У нас была такая поговорка, что взрывчатку делать проще, чем гнать самогон. Ну вопрос, а имеем мы право распространять эти знания? Во-первых, имеем ли мы право сами что-то делать? Во-вторых, если мы что-то сделали, имеем мы право обнародовать эти знания? А если да, то кому? И, ну вот, со взрывчаткой, ну, бывает совершенно, вот я, опять же, сегодня детство свое упомянул, я в детстве тоже занимался чем, делал всякие там взрывы из-под подручных этих самых, бедные соседи. На полном серьезе, мне вот сейчас стыдно, я каюсь, на самом деле, я просто терроризировал, на полном серьезе терроризировал микрорайон. Ночью что-то взрывается, и стекла дребезжат, а ты не знаешь, что там произошло. А это удачное, понимаете, это самое. Удачный эксперимент. Да. Ну ладно, еще под Новый год это было, ну как-то так все это самое. Все привыкли, да. Тут из объявления войны стыдно, каюсь. Вот. Потом та же самая ситуация была очень сильная, это создание ядерного, термоядерного оружия, потому что такой комплекс отцов-основателей, которые там работали в Америке, они же ведь бомбы-то создавали, боялись немцев, что Гитлер создаст бомбу. Выяснилось, что Гитлер ее не создал, а они выпустили джина из бутылки. Они сделали бомбу, а Германия уже все капитулировала. И тут вдруг ученые поняли, что, ну, по идее, все, о, нету, все замечательно, ребята, все, давайте это свернем. Все же засекречено, мы ничего не делали, ничего не было. Но два фактора. Во-первых, они 2 миллиарда долларов потратили на это, причем втихаря. И надо было за них отчитываться. Смех смехом, но какой-нибудь там этот самый сенатор какого-нибудь штата скажет, ребята, а чем вы там занимались? Коль, деньги. Во-вторых, военные. Военных много очень хороших качеств, но очень много и нехороших качеств. Если у военного есть возможность получить новое оружие, он не будет, он его должен получить. А если он его получил, он его обязательно хочет где-нибудь его применить. И понятно, когда они взорвали первую... Есть такие мемуары, значит, взорвали первую бомбу, то этот Лесли Грофс, который был ответственным за создание бомбы, пришел на место взрыва, но не первую бомбу взорвали, ну, действительно, фейерверк, красиво, но пришли, собственно, ну, опалилось все там, раскидало все, да, ну, не так, чтобы конец света, он сказал, это все? Ну, там, один из, как это, злые языки утверждают, на что ему один из ученых сказал, а ты что, хотел бы, чтобы была дыра до центра Земли? Понятно, что им надо было доказать, что они тоже не зря время потратили. И подвернулась Япония. Но решили на япошках попробовать. Хотя мало кто знает, что на самом деле от обычных бомбардировок американцы мирных жителей больше убили, чем от взрыва ядерных. Об этом как-то так. Но там было принципиально новое уничтожение людей. Даже книжка такая потом вышла, это «Повелители теней». Найдите, старая книжка. Хлоп, и от человека одна тень осталась. И вот как когда наконец-то, ну и взорвали, понятно, сожгли кучу народу. И вот тогда, а ученые, он же, особенно, ну такие европейские ученые, у нас же как бы культура. Ну да, война, враг напал, надо отвечать, но не так, что ты принципиально что-то новое сделал. Начались большие очень проблемы с совестью у большого количества людей. Известна фраза Опенгеймера, много фраз было у Опенгеймера, значит, тот, собственно, был там отцом создания атомной бомбы, что, во-первых, он процитировал Бхагавадгиту, когда он увидел первый взрыв, а он был большой фанат Бхагавадгиты, он ее вообще переводил с санскрита, он санскрит знал, вообще был большой поклонник восточной всей этой философии, и вспомнил самую страшную фразу из Бхагавадгиты, вот на, где на поле Курукшетра Кришна явил свой образ этому Арджуне. Я стал смертью. Ну, в общем, жуткое зрелище. И вот самое первое, что увидел Оппенгеймер, что, собственно, он сделал. А потом, когда еще сожгли этих самых японцев, такая ему фраза, что мы сделали работу за дьявола. И очень большое угрызение совести, многие ученые после этого вообще перестали заниматься такими исследованиями, которые, ну, как-то могут привести к возникновению оружия. Но вы должны понять, чем бы ученый ни занимался, абсолютно, вот хоть он там решает, я не знаю, там дифференциальные уравнения, все равно получается бомба. Все равно находятся люди, которые эти знания превращают в способ уничтожения других. И это большая ответственность. И совершенно замечательно, что когда создавали у нас здесь атомную бомбу, в частности Малышев, наши ученые работали с чистой совестью. Почему? Потому что они догоняли. Не они это сделали. Они просто уравновешивали. И слава Богу, уравновесили. Кстати, мало кто знает, что на самом деле мы более или менее вышли на паритет только к 1980 году. А более или менее, ну так, на равных, это только к 1970 году. То есть мы запаздывали очень жутко. А тут как бы равновесие сил. Теперь та же самая ситуация с новыми открытиями в области медицины, биологии. Вот этот сейчас придумали фермент, этот CRISPR, который вырезает куски этих самых информации, ну, ген, этот, ДНК, вырезает, вставляет. Чё? Конструктор. Лего. У ученых появилось лего. Берешь чирик из одного организма что-то, в другой раз химера. Насколько это морально? Ну, мне, конечно, больше другая вопрос. Вы все большие дядьки и тетки, вы изучаете йогу, хорошо, вы там изучаете йогу обычную, классическую, веды. Но вы знаете, что йога на самом деле, ну, веды — это та же наука. И потенциал, заложенный в ведах, он не менее чем, ну, силен, чем в обычной науке. Там свои можно создавать атомные, ядерные, термоядерные бомбы и прочее, прочее. И вот вопрос, а вот если мы сейчас обнародуем кое-какие методики из йоги, а их точно так же не будут использовать во вред человеку? И знаете, одно дело, когда это, ну, гипотетическая особенность, ну да, мы эти оппенгеймеры где-то там далеко, высоко в горах, не в нашем районе, вот пускай мучаются гады. А другое дело, вот сейчас хоп-хлоп, где... А, вот книжка, вот сейчас вам покажу, там вот это Шатопада, ну потом я достану Брахмана. Хопаньки, вот взяли, перевели то, что, вообще говоря, не Брахманам запрещалось даже не то, что читать, знать о том, что это есть. А сейчас идешь, вот я вчера был на станции метро в Москве, Академическая, запомните, это метро. Там осталось, похоже, последняя или предпоследняя книжный магазин Академкниги. Ну, все остальное разорили здесь, стерли с лица земли. Вот я вчера там побывал, ну, там в науке теплится жизнь. То есть пациент скорее жив, чем мертв. Ну, Вот вчера пошел, купил там, значит, текст, который, запрещалось, даже чтобы низшие касты и люди вне каст даже знали о его существовании. А у нас переведен на русский язык читать. Причем очень практические там эти моменты. Я охотно верю, что там эти самые, тут сейчас всякие там апокрифические вот эти вот истории, что там вот были войны там чуть ли не ядерными бомбами, там это Махенджо-Даро сравняли гадов этих самых с лица земли. Конечно, не знаю, там так или не так, что сейчас очень много спекуляций, но что-то аналогичное вполне могло быть. Чего нет? И вот вопрос, а вот насколько мы имеем право распространять эти знания? Вот дал тайную мантру, кто-то ее попрактиковал и сделал вред другим живым существам. Виноват ты. Ты дал, если не само знание, то источники, где искать. Вы что думаете, я в детстве, когда вот это все взрывал, что мне кто-то учил, что ли? Ничего подобного. Большой мальчик, умный, читать умеет, шел в библиотеку, брал эту большую советскую энциклопедию и очень быстро соответствующими этими самыми, как это, незамысловатными изысканиями находил, что там, если смешать, грубо говоря, стиральный порошок по 2 рубля 30 копеек с зубной пастой, значит, вон из того тюбика, да, и все это там сдобрить там еще чем-то, то... Рванет так рванет, понимаете? Кабатка, что называется, знание из открытых источников. Вот это, понимаете, вопрос. Ведь, честно и откровенно скажу, в открытой, я не буду про другие школы йоги, там, особенно, знаете, такие, которые вот сейчас из Индии, они такие более религиозообразные. Там, конечно, своя специфика, но это же про открытую йогу. Я знаю, что есть большое количество йог, которые сперва здесь обнародовали, а потом поуничтожали, замили следы, что называется. Почему? Народ дикий, не доросли. Когда начали чудить, там бог знает, что делать, решили, не-не-не, ребята, обезьянам нельзя гранаты раздавать. Уж если в открытой йоге, которая, самая в этом отношении белая и пушистая, и, совершенно, то есть только лишь для блага всех живых существ, что ж говорить там о каких-нибудь там закрытых поучениях. Там вся Индия именно напичкана. Вопрос стал, а кто возьмет на себя ответственность? А кто-то там начудит. Кто отвечать будет? Кому-нибудь хочется? Не, никому не хочется. Как решают вопрос этот ученый? Я вам скажу, насколько я знаю и чувствую, скажем, европейскую, американскую и бывшую советскую науку, все-таки народ здесь таким... большим культурным багажом, то, что мы называли там в советские годы интеллигентностью, что ли, да, люди чувствуют, что приемлемо, что неприемлемо. И там как-то, даже могли бы, но не хотят лезть. А вот если вы возьмете Юго-Восточную Азию, там этой культуры нет. Давай им, завтра тебе они любые эксперименты сделают. У них народу много, одним больше, одним меньше, там, посчитать. А там нет вот этой вот прослойки культурной. Все-таки вот европейская в этом смысле цивилизация, она немного амортизирует быстрое развитие науки в виде того, что ученые, как-то есть вот приемлемые вещи, неприемлемые. В странах Юго-Восточной Азии там этих тормозов нет. Я не хочу никого обидеть, не потому, что они плохие, просто они своим путем, что у них не было до этого науки. Просто здесь тоже, вероятно, тормозов когда-то не было, а потом появились. Но на это там сколько времени ушло, и сколько эта инквизиция народу пожгла, да, причем тормоза появились. Вот. Ладно, это я увлекся, но это очень серьезный вопрос на самом деле. Если отвечать на него в отношении биологии, не знаю, сложный для меня вопрос. Но с другой стороны, если там вот один товарищ утверждал, как-то это в интернете, хороший товарищ утверждал, что на одного оплодотворенного, родившегося человека приходится 100 оплодотворенных яйцеклеток. Один из 100 всего лишь рождается. Причем это не какая-то там маргинальщина, а просто вот средняя статистика. Знаете, как это товарищ Сталин говорил, да, то есть кто там говорил, жизнь или смерть одного человека – это трагедия, а жизнь или смерть миллионов – это статистика. Сложные вопросы с биологией. Вообще биология, мне кажется, самая такая сейчас на переднем крае всего, что она вплотную подошла к тому, что называется жизнь. Морально-этических никаких сдерживающих факторов нет. Модель капиталистическая, назовем ее в кавычках, такая, что критерий успешности – это счет в банке. Неважно, как ты его получил. Где тормоза? Тормозов нет. Ну давайте завтра начнем бесчеловечные опыты делать. Ну ладно, я сейчас увлекусь, это на всю лекцию будет. Потому что я сейчас припомню все. И бедный Бурундучков. А? Ну вот, почти время. Хотел ответить на вопросы, опять монолог. Ну давайте хоть это под занавес что-нибудь поумничаем. Есть еще вопросы? А Бурундучков жалко.
Что-то под
прохладом
покажете.
А, долго что-то.
Тайное знание, как делать термоядерную бомбу, надо помнить. У меня куча еще разной литературы, не менее интересной. Вообще, конечно, сейчас не жизнь, а праздник. Я закажу в книжный магазин и оттуда выйти не могу.
Вообще, хотя бы книгу, конечно, надо.
Ну вот оно, чудесное Шатапада Брахмана.
Книга 10-я, тайная.
Да, значит, восточная литература, Российская Академия Наук, 2009 год. Значит, сейчас всегда смотрите тираж.
Кстати, а почему именно
10-я? А, ну, радует, тираж 500 экземпляров.
Почему именно 10-я книга тайная? То есть было еще предыдущих 9 или...
Не-не, здесь... Книга первая и книга десятая – фрагмент.
А у меня есть книга десятая «Тайная».
«Тайная»?
Да. Там же урвал.
Урвал, да. А, значит, у меня увел, что называется. Да. Так, да, у кого чего?
Так там о чем она?
Вам скажи. Вы начнете тут терроризировать это самое.
Микрорайон, совершенно верно.
Да ладно, микрорайон. Так, время мало, но как всегда, Стама несло, хотел что-то. Ладно, хорошо, все равно давайте, готовьте вопросы, давайте кто-нибудь, кто будет ответственный за вопросы, пожалуйста, накопите их, что вот если я буду видеть, что пачка вопросов, меня нести не так будет. Я скажу, на это надо ответить, на это, а так я ухожу в свои какие-то там эти заключения. Но если у меня 2 минуты осталось, тогда я добью эту тему. Вообще мне кажется, что мы все с вами должны выйти на следующий этап эволюции. Мы должны превратиться в космическое человечество, улететь в космос и оставить нашу планету Земля оставшимся зверям. Ну потому что вот эти бурундучки всякие, они же тоже жить хотят. А мы чего? Мы распахиваем поля, вырубаем леса. Они же ничего не видят, они же несчастны, они бедные. Ну что он может сделать против человека? А он же такое живое существо, тоже жить хочет. Мне кажется, чем больше ты, как сказать, ну сперва надо было мозги оттачивать. Ну уж, по-моему, отточили, все в космос. Вот Илон Маск собирается там на эту куда? На Марс, да? Ну хотя бы на Марс куда-нибудь, потихонечку освободить планету для следующей генерации живых существ. Это как, знаете, как планета Земля, это как детский сад. Ну, отучился уже, балбес, здоровый. Ну, что ты здесь делаешь? Иди в школу. Детишкам уступи место. Понимаете, это как цикличность вот, должна быть. И поэтому в этом отношении, конечно, вот, ну, йога, там, цель йоги, там, достичь какого-то высшего состояния, просветления и прочего. Но тот понимает, тот не понимает, кому нравится, кому не нравится. Ну, даже вот... какую-то понятную цель. Вот что мне купил Илон Маск, да? Он дал людям понятную цель жизни, существования, что, ребят, давайте в космос, а? Это достойная цель. Во-первых, обезопасить на предмет гибели цивилизации, там, астероид какой-нибудь попадет. Во-вторых, экологию, корица, это самое, в первозданном виде планету Земля оставить. Ну, сейчас вообще загадят. Ужас. Вот мы там Индия, там в Индии сейчас будет самая густонаселенная страна, мы все там уничтожили, все съели. Там сейчас народу будет больше, чем в Китае. Там за миллиард уже их никто даже не считал, потому что перепись тут там сделать не могут. Они же все кушать хотят. Они, причем их-то потребность это горсточка риса, и они счастливы. А если как вы живете, да? Да там никакой планеты не хватит на этот миллиард, понимаете? Все съедят. И всех бурундучков тоже обижать начнут, все эти бобровые хатки разрушат. Ну все, ну понимаете, ну все, все, это же не просто. Вот вы пошли кушать что-то. Это же где-то выращивается, значит, у кого-то отобрали. Народ растет. Народ растет людей, а кто-то сокращается. В общем, надо взрослеть человечеству. Я думаю, что вот эта идея, связанная с космосом, с тем, чтобы... Вот отдельную тему надо прочитать. Лекцию «Йога и космос». Вот какие виды йоги можно будет практиковать, скажем, в невесомости.
Кстати, новая идея.
Да? Или, скажем, в слабой гравитации, ну, меньше, чем на Луне, да? Или в большой, на какой-нибудь планете, ну, представьте, да, вот там будет еле-еле двигаться. Какие позы вообще? Вообще, что останется из арсенала йоги, если мы все-таки уйдем в космос? Вот это, кстати, интересная тема. Я бы хотел, у меня какие мысли есть на этот счет, я размышлял, хотел бы с вами поделиться, чтобы мы совместно это. Ну, нужна критическая масса людей, интересующихся йогой, а для этого надо знания а. сохранять, б. переоткрывать. Для этого нужны преподаватели йоги. Слышь, Кирибона, ты нужен этому миру. Вот. Для этого, значит, поэтому что, от рекламы, да? То есть вся информация. Да, и обязательно писать в блог, да.
Блог, open yoga class,
.com. И на форум хав. Значит, если что-то непонятно было, друзья, еще раз, это у нас такие достаточно свободные лекции, идем на сайт openyogaclass.com, там систематично, последовательно теория, практика йоги, а если захотите все-таки в космос и стать преподавателем космической йоги, да, ну тоже узнаете, там есть реклама. Все? Ура!
Now we will practice the meditation of wishing happiness to all living beings. И сейчас мы проведем медитацию на пожелание счастья всем живым существам. Please sit in any comfortable pose and close your eyes. Пожалуйста, садимся в любую и закрываем глаза. Take a few free breaths. Делаем несколько свободных вдохов и выдохов. Align your back, neck and head. Выпрямляем спину, шею, голову в одну прямую линию. Remember that the best condition for your yoga practice is... И вспоминаем, что лучшие условия для практики йоги is when everyone around us is happy. Когда все вокруг нас счастливы. Focus on the center of your chest. Переносим свое внимание в центр груди. And see or imagine a beautiful glowing flower there. И видим или представляем, как там появляется прекрасный цветок. Watch it for a while. Некоторое время созерцаем его. Now say to yourself. И сейчас произносим про себя. May all living beings be happy. Да будут все живые существа счастливы. See how wave of light starts radiating from the flower. И видим, как из цветка появляются лучи света. The lights fill your whole body. Свет заполняет все ваше тело. Goes beyond it. Выходит за его пределы, reaching everyone who loves you, достигая всех тех, кто любит вас, your near and dear ones, дорогих и любимых. turn your attention back to the center of your chest. Возвращаем свое внимание к центру груди. And say to yourself again. И вновь произносим про себя. May all living beings be happy. Да будут все живые существа счастливы. See how second wave of life light will start radiating from the center of the flower. И видим, как из цветка появляются лучи света. The light fill your whole body, goes beyond it. Свет заполняет все ваше тело, выходит за его пределы, reaching all living beings in the universe, достигая всех живых существ нашей Вселенной. You may never meet or learn about each other. Возможно, вы никогда не встретитесь и не узнаете друг о друге. But you wish them happy with all your heart. Но мы искренне желаем им счастья. See them happy, calm, and joyful. Видим их счастливыми, спокойными и радостными. Turn your attention back to the center of your chest. Возвращаем свое внимание центр вашей груди. And say to yourself for the third time. И в третий раз произносим про себя. May all living beings be happy. Да будут все живые существа счастливы. See how the third wave of light. Мы видим, как третья волна света run through your whole universe. Распространяется во всей Вселенной. Reaching its darkest and gloomiest nooks. Достигая самых темных и мрачных уголков Вселенной. Reaching those living beings whom you don't like. Достигая всех живых существ, которых вы не любите. And who don't like you, которые не любят вас. In response to your wish, they become happier. В ответ на ваше пожелание, они становятся счастливыми. And happy people are in no mood for anger and offense. А счастливые люди нет дела до обид или гнева. Knots of your negative karma come untangled. Узелки негативной кармы разворачиваются. And you become free. И вы становитесь счастливыми. Возвращаем свое внимание к центру груди, к своему телу. Take a few calm breaths. Делаем несколько свободных вдохов и выдохов. Then open your eyes. Открываем глаза. Our meditation is over. Наша медитация